Сердечно приветствую вас, дорогие друзья! Тема моей проповеди сегодня звучит так. Почему нужно молиться верующим? Нередко мне приходится слышать вопрос от молодежи. Почему нужно молиться перед едой, выходя из дома, утром и вечером? Ведь Бог и так знает наши нужды, прежде чем мы обратимся к Нему. И если мы спасены и стали Его детьми, неужели Он не может позаботиться о нас и сохранить нас в пути, или же сделать пищу здоровой и без нашей о том молитве? Да и вообще, если все совершается по воле суверенного Бога, то что может изменить наша молитва? Для того, чтобы предложить удовлетворительный ответ на эти вопросы, недостаточно заявить, что таков церковный порядок или так должны поступать настоящие верующие. Необходимо постараться найти объяснение этому вопросу на основании Писания, а не на основе тех или иных личных или богословских позиций, которых сегодня так много. Итак, в основу для рассуждения над вопросом, почему христианину нужно молиться в различных жизненных ситуациях, прочитаем текст Священного Писания, записанный в послании апостола Павла к Ефесянам, в 6 главе, с 10 по 20 стих. Апостол Павел пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облекшись в броню праведности и обувшись в ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол Павел написал послание к ефесским верующим, находясь в тюрьме в Риме или в Кесарии. Из темничных стен дух его возносится к небесным высотам в молитве к Богу о церкви в Ефесе, которую он некогда основал, прожив здесь около 2 лет. Интересно проследить развитие мысли автора послания. Начинает апостол Павел свое послание с того, что описывает возвышенное новое состояние человека, уверовавшего во Христа. В начале первой главы послания он говорит, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. В нем, то есть во Христе, мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Далее, во второй главе апостол развивает мысль о суверенности Бога в вопросе нашего спасения, говоря: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены, через веру, и сие не от вас, Божий дар, нет дел, чтобы никто не хвалилось». Казалось бы, что после всего сказанного можно сделать вывод, что от спасенного человека совсем ничего не ожидается. За него все сделал всемогущий Бог. А человеку остается только жить в свое удовольствие и ожидать наступления блаженной вечности. К нашему удивлению, апостол Павел после описания небесного состояния верующего, которое он имеет во Христе, переходит к вполне земным вопросам и уделяет довольно значительную часть послание тому, как должны поступать и какие дела должны делать те, кто удостоились такого великого избрания во Христе Иисусе, как быть детьми вечного живого Бога. В 4 главе послания он пишет: «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы по суетности ума своего». Апостол Павел очень конкретно говорит о том образе жизни, который должны вести верующие как в церкви, так и вне ее. Вторая половина пятой главы и начало шестой посвящены Божьему плану устройства семьи, взаимоотношениям между супругами, а также между детьми и родителями. И вот, заканчивая свое письмо ефесским верующим, апостол Павел подходит к кульминационной точке этого послания. Начиная со стиха 10-6 главы, он говорит нечто очень важное. Обращаясь к читателям послания, он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Наконец, то есть после всего, что вы услышали от меня, обратите внимание на что-то очень важное. Что же это? В конце своего послания апостол Павел обращает внимание ефесян на факт наличия духовной битвы, которая идет между Богом и дьяволом, и к которой неминуемо становится причастным всякий, кто принимает усыновление Божие. Это не вопрос нашего с вами выбора, участвовать в этой борьбе или нет. Это закономерное последствие того факта, кем мы стали во Христе Иисусе. Если все то, о чем Павел пишет в начале послания к Ефесянам, применимо к нам, то и окончание этого послания также должно быть применимо к нам в той же степени. К сожалению, сегодня есть очень много христиан, которые не принимают всерьез наличие духовной борьбы. Они живут так, как будто дьявола вообще не существует, и он нам ничем не угрожает. Они подобны страусу, который, как известно, очень своеобразно реагирует на опасную ситуацию. Он прячет голову в песок и думает, что опасность миновала. Увы, это мало помогает. Итак, если мы дети Божии, то мы с вами находимся на поле брани. Мы на войне, как мы прочитали. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Война эта происходит в духовном, невидимом мире, однако результаты ее проявляются в мире физическом, в жизни людей. Апостол Павел упоминает о кознях дьявольских, о дне злом. Апостол Петр в своем первом послании пишет: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В рассматриваемом нами отрывке Писания апостол Павел призывает облечься во всеоружие Божие и указывает цель этого не для того, чтобы сделать впечатляющую фотографию, но для того, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, дабы вы могли противостоять день злый и все преодолевшую стоять. То есть для того, чтобы мы могли употреблять это оружие. Другими словами, мы призваны быть активными участниками в этой битве. Это план Божий для Его детей. Он нуждается в нас. Нам трудно совместить истину о том, что Бог в своей суверенности все сделал для нас и посадил уже нас на небесах во Христе Иисусе, с истиной о том, что нам нужно, живя на земле, участвовать в борьбе с дьяволом, который уже побежден на Голгофском кресте. И хотя это трудно понять человеческим умом, мы должны повиноваться тому, что говорит нам Слово Божие, а именно подвязаться в числе воинов Христовых. Апостол Павел перечисляет воинские доспехи, необходимые для участия в духовной битве. Это истина, праведность, готовность благовествовать мир, вера, спасение и Слово Божие. И в заключении этого списка апостол обращает внимание, пожалуй, на самое главное оружие – на молитву. Он побуждает верующих: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». 4 раза в этих 2 стихах апостол употребляет слово «всякий», «всех». «Всякую молитву во всякое время со всяким постоянством о всех святых». Это подчеркивает глубокое и всеобъемлющее значение молитвы. Изучаемое нами место Писания – одно из тех, которое дает ответ на вопрос, почему верующим необходимо молиться как можно чаще. Именно потому, что мы находимся на поле духовной брани, где существует реальная угроза благополучию нашей душе. Именно поэтому мы должны непрестанно пребывать в молитвенном состоянии пред Богом и как можно чаще совершать молитвы. Фактически, все сводится к вопросу о том, принимает ли Бог активное участие в жизни людей сегодня, или же Он, сотворив Вселенную, Вселенную и, установив определенные физические и духовные законы, удалился и со стороны наблюдает за происходящим на Земле. Если Бог участвует в нашей жизни, то мы не имеем права проводить беспечную религиозную жизнь, исполняя обряды и выдавая нашу беспечность в молитвенной жизни за безоговорочное послушание воли Божьей. Мол, пусть все будет так, как определил Бог, и как будет, значит, так Он и предназначил тому быть. Подтверждение тому, что молитва может влиять на ход событий в истории и на жизнь людей, довольно много в Библии. Позвольте напомнить лишь некоторые. Вспомним Авраама, который молился о своем племяннике Лоте, жившем в Содоме. Молитва Авраама принесла спасение Лоту и его дочерям, когда суд Божий совершался над развращенными жителями города. Об этом мы читаем в книге «Бытие». Как мы знаем из книги Ионы, жители Ниневии искренне покаялись в ответ на проповедь Ионы, и Бог отменил назначенное разрушение города. Книга «Исход» повествует нам о том, как на пути народа израильского из Египта, во время их битвы с амаликитянами, исход сражения зависел не от храбрости и силы воинов, но от молитвы Моисея. Целый день он стоял на горе с поднятыми к небу в молитве руками. Когда его руки опускались, побеждали амаликитяне. Когда же он поднимал руки и усиливал свою молитву, победа была за Израилем. Первая книга царств начинается с истории о том, как бездетная Анна вымолила у Бога сына Самуила, в будущем великого судью Израиля. В послании Иакова мы читаем: «Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». В книге «Деяний апостолов» мы читаем повествование о том, как апостол Петр был арестован и сидел в тюрьме. Церковь же прилежно молилась о нем Богу. В ответ на эту молитву ангел Господень выводит Петра на свободу. Все 4 Евангелия описывают земную жизнь Господа Иисуса Христа как жизнь молитвы. Это трудно объяснить обыкновенной человеческой логикой, но Бога-человек Иисус, обладающий силой совершать великие чудеса, проводил большую часть своей жизни в молитве. Подобных примеров из Священного Писания можно привести много. И все они говорят о том, что Бог в ответ на молитвы людей изменяет ход событий. Божий основополагающий, извечный план не меняется, но при осуществлении деталей он привлекает своих молящихся и послушных ему детей. Свою работу он сообразует с нашими молитвами и нашим послушанием. А если это так, то наше отношение к молитве может иметь далеко идущие последствия. Если мы активно подвязаемся в молитве, это может быть причиной побед в духовной брани. А если мы пассивны в молитве, то наоборот, это может послужить причиной духовных поражений. Это ведет нас к очень серьезному выводу, а именно: жизнь без молитвы – грех. Некогда Самуил сказал народу Израиля: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Грешить, оказывается, можно не только совершать что-то дурное, не делать доброго, того, что от нас требуется, не исполнять своих обязанностей пред Богом является также грехом. Апостол Иаков пишет: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Уделяя молитве незначительную часть своего времени, мы тем самым проявляем свое пренебрежение общением с Богом. В повседневной жизни для общения с теми, кого мы любим, у нас всегда находится время. Пастор Самюэл Чедвик сказал: «Братья, самый вопиющий недостаток церкви – ее вялость по отношению к Богу». Жизнь без молитвы – не только пренебрежение, но и непослушание. Иисус повелел: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Также Он повелевает: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Это означает, что если мы не молимся о благовестии и миссионерской работе, то мы прямо нарушаем повеление Иисуса, а это грех непослушания. Для христианина каждодневные молитвы, ограниченные лишь своими личными нуждами и нуждами своей семьи и ближайших друзей, представляют собой своеобразную форму греха эгоизма. Если мы не плачем в молитве о спасении тех, кто погибает во грехах, если не сокрушаемся сердцем о нищих и бездомных, о голодных, о сиротах и вдовах, то мы не выполняем наставление апостола Павла «плакать с плачущими». Отсутствие регулярных и преданных молитв за других показывает, что наша любовь крайне эгоистична, что наше видение крайне ограничено, что мы еще не познали биение сердца Иисуса, который любит весь мир и желает спасения всех грешников. Мы призваны быть царственным священством, а задача священника – ходатайствовать за народ. Наш первосвященник Иисус Христос совершает в настоящее время ходатайство пред Отцом Небесным. Он ожидает от нас соучастия в этом служении ходатайства. Когда человек не молится, он совершает грех против собственной духовной жизни, так как мы не можем возрастать в благодати и познании Иисуса Христа без серьезной молитвы. По словам пастора и автора 240 книг Эндрю Мюррея, молитва – это величайшая сила, которую Христос дал Церкви для выполнения ее работы. Если это так, пренебрежение молитвой – основная причина слабости Церкви. Сатана будет использовать всю свою власть, чтобы помешать нам стать людьми молитвы. Когда мы с вами будем со Христом в вечности и оглянемся на свою земную жизнь, самым поразительным в ней, возможно, покажется пренебрежение молитвой. Некто сказал, если на небе вообще возможно сожаление, самым большим из них будет то, что мы так мало времени проводили в ходатайственной молитве. Пастор Сэмюэл Чедвик писал, может показаться, что самая великая вещь в Божьем мире – молящийся человек. Но есть еще более поразительное явление – человек, знающий об этом и не молящийся. Заканчивая свою проповедь, я хочу призвать сегодня как опытных верующих с многолетним стажем, так особенно молодежь, пересмотреть свое отношение к молитвенной жизни. Надеюсь, из приведенных выше доводов из Священного Писания нам стало яснее, почему верующим необходимо молиться. И если это так, то попробуем приложить столько же сил и энергии к молитве, сколько мы прилагаем к нашим земным развлечениям и удовольствиям. Обратите внимание, я даже не приглашаю нас к тому, чтобы уделить молитве столько же времени, сколько мы уделяем заботам, посвященным устройству нашей земной жизни. Хотя бы мы проводили столько же времени в молитве, сколько мы проводим в развлечениях и удовольствиях. Если бы это произошло, то это в корне изменило бы нашу личную духовную жизнь и также состояние дела Божьего в целом. В книге Откровения упоминаются золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Каково же наше с вами участие в наполнении этих чаш? Да даст нам, верующим, Господь осознать подлинную важность молитвы и да изменится в результате этого наша личная молитвенная жизнь. Для тех же, кто еще не знает Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, мне хотелось бы сказать, что для вас также необходимо понять важность молитвы. Ваша участь в вечности находится в прямой зависимости от того, воспользуетесь ли вы молитвой как средством обращения к Богу с просьбой о прощении ваших грехов. Ваша вера в Иисуса Христа как Сына Божия и искренняя молитва покаяния преобразят вашу жизнь земную и жизнь вечную. Ваша жизнь земная преобразится. Обретет смысл и значение. Она станет жизнью служения вечному и святому Богу, а жизнь вечная станет вечностью личного общения с Богом. Да поможет вам Господь сделать верное решение во благо вашей вечной душе. Аминь.